Глава 19. Я вскрикнул и тут же заткнул себе рот кулаком. Саймон Уэлплей погиб из-за того, что хотел мне что-то сообщить. А теперь Элис. Я бросился к ней со всех ног, моля о чуде, несмотря на то, что иногда не питал к чудесам никакого доверия. Однако в то мгновение я был готов многое отдать за то, чтобы мои наихудшие предположения оказались ложью. Девушка лежала рядом с дорожкой, лицом вниз. Лужа крови была очень большой, и в какой-то жуткий миг у меня мелькнула мысль, что у нее, как у Синглтона, отрублена голова. С трудом заставив себя подойти ближе, я с некоторым облегчением обнаружил, что все части тела у нее целы. Перешагнув через осколки горшка, я опустился рядом с девушкой на колени и, немного поколебавшись, нащупал у нее на шее пульс. Когда я услышал его ровный и сильный ритм, то чуть было не вскрикнул от радости. От моего прикосновения девушка слегка вздрогнула и тихо застонала. Потом раскрыла глаза, которые на ее запачканном кровью лице показались мне голубее прежнего. «Элис! О, слава Богу, вы живы! Господь сотворил чудо!» Я потянулся вперед и порывисто ее обнял, буквально задыхаясь от радости при ощущении тепла живого человеческого тела и биения сердца. Моего ликования не омрачил даже тошнотворный запах крови, ударивший мне в нос. Ее руки уперлись мне в грудь. «Сэр, что это вы?» Я отпустил ее, и она попыталась приподняться. «Прошу прощения, Элис», — произнес я в некотором замешательстве. Когда я увидел, что вы живы, то так обрадовался, что не смог сдержаться. У меня как будто камень с души упал. Я думал, что вы умерли. Однако лежите спокойно. По всей очевидности, вы сильно разбились. Скажите, в каком месте вы поранились?» Посмотрев на свою окровавленную одежду, она на мгновение задержала на ней недоуменный взгляд, потом схватилась рукой за голову. В следующее мгновение ее лицо внезапно просияло, и, к моему изумлению, она залилась смехом. «Сэр, я вовсе не поранилась, а всего лишь ушиблась. Дело в том, что я поскользнулась на снегу и упала».
«Но...»
«Я несла в кувшине кровь. Помните ту самую, которую мы забирали у монахов? Это не моя кровь».
«О...» — вскрикнул я и прислонился к стене, ощутив головокружение от радости.
«Мы собирались разлить ее по саду. Нам пришлось довольно долго держать ее в тепле, потому что брат Гай велел подождать, пока сойдет снег. А сегодня я решила отнести ее в кладовую».
«Да, да, понимаю».
Я тоже рассмеялся, но смех вышел несколько нервный.
«Надо же, какой вышел конфуз. Я ввел сам себя в заблуждение».
Я взглянул на свой запачканный кровью камзол. «Да к тому же испортил свою одежду. Она отстирается, сэр.
Прошу меня простить за то, что я на вас так набросился. Уверяю вас, я не имел в виду ничего дурного.
Понимаю, сэр. Было видно, что она тоже ощущает некоторую неловкость. Мне очень жаль, что так вышло, что я вас так напугала. Раньше со мной ничего подобного не случалось. Дело в том, что вода на дорожках замерзла, а лед припорошило снегом. Так или иначе, я весьма благодарна вам за участие». Она кивнула мне с теплотой. Заметив, как при этих словах ее слегка передернуло, я ощутил укол разочарования. Да чего же неприятны должно быть оказались для Элис мои объятия.
«Давайте пройдем в дом», — произнес я. «После ушиба вам нужно немного полежать. Как ваша голова? Не кружится?»
«Нет-нет, все в порядке». Она даже не воспользовалась протянутой мною рукой. «Думаю, нам обоим следует переодеться». Она встала, стряхнула с себя окровавленный снег, и я проводил ее в дом. Войдя в лазарет, Элис направилась на кухню, а я в свою комнату, где сменил одежду на ту, которую в качестве сменного набора прихватил с собой, а окровавленную бросил на пол. Потом сел на кровать и стал ждать возвращения Марка. Я мог бы пойти к Элис и попросить ее, чтобы она отнесла мою одежду в прачечную, но мне не хотелось этого делать. После того, что случилось, я не мог преодолеть охватившего меня смущения. Казалось, в таком положении я просидел довольно долго. Раздался очередной звон колоколов, возвестивший, что похороны Саймона Уэлплея подошли к концу, и его тело предано земле.
Я проклинал себя за то, что послал Марка провожать Гудхапса в город. Поначалу я собрался было сам направиться к рыбному пруду, но потом переменил решение, руководствуясь некоторыми соображениями относительно брата Эдвига. Наконец, за стенкой послышались чьи-то приглушенные голоса. Насторожившись, я открыл дверь и, прислушавшись, определил, что они доносятся из кухни и, судя по всему, принадлежат Марку и Элис. Я обрадовался и направился по коридору к ним. Платье Элис лежало на стиральной доске, и все говорило о том, что она только что занималась стиркой. Облаченная в одну нижнюю сорочку, девушка стояла в обнимку с Марком. Надо сказать, их лица не выражали ни единого намека на улыбку, ничего такого, что могло бы свидетельствовать о чем-то низменном или плотском. Напротив, прильнув к шее Марка, Элис была исполнена печали. Он тоже выглядел серьезным, будто хотел своими объятиями поддержать ее и успокоить. Увидев меня, они так перепугались, что точно ошпаренные отскочили в разные стороны. Заметив, как под тканью сорочки колыхнулись упругие девичьи груди и обозначились розовые бутончики сосков, я невольно отвел глаза в сторону. «Марк Пуэр», — резко произнес я, — «я, кажется, просил тебя поторопиться. Нас с тобой ждет работа». Он залился краской. «Прошу прощения, сэр, я... Послушайте, Элис, вы не находите свой нынешний вид несколько нескромным?» «Сэр, другого платья у меня нет», — с вызовом ответила она, — «и это единственное место, где я могу его выстирать». «В таком случае вам надлежало, по крайней мере, запереть дверь на замок, дабы сюда никто не вошел, и не увидел вас в таком виде. Идем, Марк!» Кивнув в сторону двери, я жестом велел ему следовать за мной. Когда мы вошли в комнату, я обернулся к нему и сказал: «Кажется, я просил тебя не тратить попусту свое драгоценное время. Тем не менее, ты моим советом не внял. К тому же ваше с Элис общение зашло даже дальше, чем я мог себе вообразить. Смею заметить, сэр, что за последние несколько дней мы с вами уже обсудили все, что можно», — парировал он. «Знаю, вы не одобряете моего поведения, однако сердцу не прикажешь».
«Как и в случае с той королевской фрейлиной. Хочешь, чтобы все закончилось точно так же?»
«Это совсем другое», — взорвался он от негодования. «Госпоже Фьютерер, я питаю самые благородные чувства. Ничего подобного я прежде никогда не испытывал. Можете надо мной смеяться, но это правда. Между нами ничего такого не было. Ничего, кроме того, что вы видели. Мы только обнимались и целовались. Она была так расстроена после того, как упала и пролила кровь».
«Госпожа Фьютерер? Да ты, видать, совсем рехнулся. Никакая Элис не госпожа. Она самая обыкновенная прислуга».
«Тем не менее, данное обстоятельство ничуть не помешало вам обнять ее, когда она упала в снег. Я давно заметил, как вы на нее смотрите, сэр. Значит, вы к ней тоже неравнодушны». Он шагнул ко мне. Его лицо было перекошено от гнева. «Вы ревнуете».
«О, бога ради!» — вскричал я. «Кажется, я проявлял к тебе излишнюю мягкость. Стоило бы сейчас вышвырнуть тебя отсюда вон, отправить обратно в Личфилд. Ныне тебе самое время поискать там место пахаря».
Он ничего не ответил. Я попытался взять себя в руки и успокоиться.
«Выходит, ты считаешь меня безнадежным уродом», — спустя некоторое время продолжил я. «Уродом, который не способен испытывать ничего, кроме ревности. Да, я согласен, Элис хорошая девушка, но нас с тобой ждет серьезное дело. Что подумает о тебе лорд Кромвель, если до него дойдут слухи о том, что ты волочился за прислугой?»
«Как говорится, на нем свет клином не сошелся», — пробубнил он в ответ.
«Неужели? И ты способен сказать ему это в лицо? Послушай, а что ты собираешься делать дальше? Увезешь Элис с собой в Лондон? Но ты же утверждал, что в палату больше возвращаться не собираешься. Неужто положение прислуги — предел твоих желаний? Все, что ты мечтаешь заполучить от жизни?»
«Нет», — поколебавшись, ответил он и уставился в пол.
«Тогда о чем же ты думаешь?»
«Думаю, может, вы позволите мне стать вашим помощником, сэр. Я мог бы пригодиться вам в работе. Вы же не раз говорили, что я неплохо справляюсь со своими обязанностями».
«Хочешь стать клерком?» — недоверчивым тоном переспросил я. «Помощником в судебных делах? Выходит, это все, чего ты хочешь от жизни?»
«Знаю. Сейчас чего-то просить не самое подходящее время», — насупившись, произнес он.
«О боже, праведный! Да для подобных просьб вообще не бывает подходящего времени. Ты же позоришь меня перед своим отцом, а заодно и себя. Позоришь тем, что не испытываешь никакого желания продвигаться по службе. Нет, Марк, в качестве мелкого чиновника ты мне вовсе не нужен».
«Для человека, который печется о благосостоянии бедных и христианского сообщества вообще», — заговорил он с внезапной горячностью, — «у вас слишком низкое мнение о простых людях».
«В обществе должно существовать разделение. Все люди не могут принадлежать к одному сословию. В противном случае Богу не понадобились бы священники».
«Пожалуй, в этом вопросе вы сошлись бы во мнениях с господином Аббатом, равно как и с судьей Копингером».
«Господи Иисусе, это уже переходит всякие границы!» — заорал я.
Марк посмотрел на меня с вызовом, пытаясь скрыть свой гнев за бесстрастной маской. Я погрозил ему пальцем.
«Послушай меня. Я вошел в некоторое доверие к брату Гаю, и он рассказал мне, что произошло с Саймоном Уэлплеем. Как, по-твоему, стал бы он помогать мне, если бы увидел сцену, которая только что произошла на кухне у меня на глазах? При том, что эта девушка находится под его покровительством. Ну, что скажешь?»
Марк по-прежнему хранил молчание.
«Отныне ты должен раз и навсегда прекратить ухаживать за Элис. Понятно? Оставь ее в покое. И очень тебе советую обстоятельно поразмыслить о своем будущем».
«Хорошо, сэр», — холодно пробормотал он.
Я глядел на его ничего не выражающее лицо, и меня подмывало отвесить ему хорошую пощечину. «Бери плащ, мы идем исследовать пруд. На обратном пути осмотрим окрестности часовен».
«Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — недовольно проворчал Марк. «Эти вещи можно спрятать где угодно».
«Это займет около часа. Пошли, тебе не помешает немного охладиться. Поэтому советую подготовиться к общению с ледяной водой», — не без злорадства добавил я. «Это тебе не объятие, молодой девицы». По дороге к пруду мы хранили гордое молчание. Искоса поглядывая на своего молодого спутника, я едва сдерживал гнев не только на его безрассудство и дерзость, а также на самого себя, ибо все, что он говорил о моей ревности, было истинной правдой. Сначала Джером, теперь Элис. Как только этому упрямому, потакающему своим желаниям мальчишке удавалось внушить мне, что я не прав. Когда мы проходили мимо храма, монахи вновь устремились в него двойной шеренгой. Очевидно, после того, как тело Саймона было предано земле на монастырском кладбище, они намеревались провести вторую службу за упокой его души, хотя в случае с Синглтоном ограничились только отпеванием. С горечью я отметил про себя, что Саймон был бы рад обладать и десятой долей тех способностей и возможностей, которыми Бог так щедро одарил Марка. Когда последний монах зашел в церковь, дверь за ним с грохотом затворилась, и мы с Марком направились в сторону мирского кладбища. Внезапно мой спутник остановился. «Смотрите!» — воскликнул он. «Вы не находите это странным?» Он указал на могилу Синглтона, которая чернела посреди белого безмолвия. Это действительно было странно. Сразу после похорон на землю обрушился обильный снегопад, покрыв все вокруг белым покрывалом. Подойдя ближе, мы не без отвращения обнаружили, что вся могила полита какой-то омерзительной вязкой жидкостью. Она поблескивала в холодных лучах солнечного света. Наклонившись, я коснулся земли пальцем, после чего поднес его к носу и презрительно фыркнул. Мыло. Не иначе, как кто-то полил могилу мылом, чтобы на ней не росла трава. Это мыло растопило снег. Но зачем? Разве ты никогда не читал о том, что на могилах грешников не растет трава? Когда я был еще мальчишкой, то слышал, как одну женщину за детоубийство предали смертной казни через повешение. После этого родственники ее мужа тайком прокрались к ее могиле и полили ее мылом, чтобы на ней ничего не могло вырасти. Это была месть. «Кто бы мог это сделать? Откуда мне знать?» — возмутился я.
«О, Господи! Придется попросить аббата Фабиана, чтобы он прислал сюда своих работников. Пусть велит им очистить могилу под моим наблюдением. Хотя нет, лучше под твоим. Это будет для них унизительнее». Разъяренный случившимся, я развернулся и направился к пруду. Миновав кладбище, мы прошли через сад, который ныне на добрый фут скрывался под снегом. Впереди заблестел ручей, а за ним и покрытый коркой льда округлый пятачок рыбного пруда. Я пробрался через схваченные морозом кусты. Лед на пруду стал толще и крепче прежнего, а у самого берега был припорошен снегом. Когда я наклонился и, сильно прищурившись, вгляделся в глубину, то увидел, что посреди пруда что-то слегка поблескивает на солнце. «Марк, посмотри вон на ту груду камней, ту, что подпирает стену. Пойди и принеси сюда один из них. Попробуем пробить им лед». Он тяжело вздохнул, но, встретив мой строгий взгляд, молча повиновался. Когда Марк притащил огромный кусок известняка, я отступил в сторону. Марк занес камень высоко над головой, собираясь долбануть им по льду. Раздался оглушительный грохот, из которого явствовало, что удар получился удачным, о чем также свидетельствовали полетевшие вверх брызги вперемешку с кусками льда. Я невольно вздрогнул. Подождав, пока волнение на воде уляжется, я осторожно приблизился к проруби и, опустившись на четвереньки, заглянул вниз. Перепуганная рыба носилась туда-сюда, как сумасшедшая. «Посмотри сюда. Видишь? Блестит что-то желтое». «Пожалуй, вы правы», — согласился Марк. «Там что-то есть. Может, мне попытаться выудить это какой-нибудь палкой, например, вашей тростью? Если вы будете держать меня за одну руку, то другой, возможно, мне удастся дотянуться до цели». Я покачал головой. «Нет. Я хочу, чтобы ты залез туда». Услышав мое приказание, Марк совершенно сник. «Но ведь вода ледяная», — робко попытался воспротивиться он. «Видишь ли, убийца Синглтона мог бросить туда свою окровавленную одежду, поэтому давай-ка не будем упрямиться. Тебе нечего бояться. Глубина здесь не больше 2-3 футов, так что никакой угрозы для жизни нет». Какое-то мгновение я был уверен, что он откажется. Однако я ошибся. Сжав губы, Марк принялся раздеваться. Сначала плащ, потом боты и, наконец, туфли. Такие красивые кожаные туфли окунать в воду было крайне нежелательно. Дрожа от холода, он слегка замешкался на краю проруби. Я увидел, что его крепкие ноги почти так же белые, как снег. Потом он сделал глубокий вдох и прыгнул в воду. Она оказалась столь холодной, что Марк не удержался от вскрика. Я полагал, что глубина пруда на месте проруби будет ему до бедер. Однако не успел Марк сделать и 2 шагов, как с воплем провалился по самую грудь. Одновременно с этим на поверхность всплыли пузырьки какого-то газа, источая столь отвратительное зловоние, что я невольно отпрянул назад. Пока омерзительный запах не рассеялся, Марк продолжал стоять, не двигаясь. «Здесь какая-то грязь! Фу!» — с трудом вымолвил он. «Да», — сказал я, — «разумеется, не иначе, как это ил. Он заносится сюда речкой, после чего оседает на дне. Можешь ли ты что-нибудь там разглядеть? Можешь достать до дна?» Он метнул в меня испепеляющий взгляд и со стоном наклонился. Его рука исчезла под водой. «Да», — пошарив по дну, заключил он, — «здесь что-то есть, что-то острое». Его рука вновь показалась над поверхностью, в ней был зажат большой меч с золотой рукояткой. Когда Марк швырнул находку на берег, мое сердце сильно заколотилось. «Отлично!» — выдохнул я. «А больше там ничего нет?» Он наклонился еще раз, и я увидел, как вода подо льдом покрылась рябью.
«О, Господи, да чего же холодно!»
«Постойте! Кажется, я еще что-то нащупал. На сей раз что-то мягкое. Такое впечатление, что это чья-то одежда».
«Одежда убийцы!» — оживленно воскликнул я.
Он выпрямился, пытаясь вытащить что-то со дна, потом потерял равновесие и с криком исчез под водой.
В следующий миг на поверхности показалось чье-то обезображенное тело, облаченное в мокрое тряпье. Увидев его, я чуть было не вскрикнул от ужаса и неожиданности. Верхняя часть туловища с прилипшими к голове волосами на мгновение как будто зависла в воздухе, после чего тело плюхнулось в камыши. Марк вынырнул из проруби. Холод и страх заставили его лихорадочно работать руками, чтобы поскорее вскарабкаться на сушу. Выбравшись из воды, он упал на снег, но когда увидел то, что лежало в камышах, у него глаза полезли на лоб. Перед нами лежал серый, полуразложившийся труп девушки в лохмотьях, некогда бывших платьем прислуги. Глазницы трупа были пусты. Рот ввалился, губ не было, и наружу торчали стиснутые серые зубы. Лицо было облеплено свалявшимися прядями волос, которые весьма походили на крысиные хвосты. Дрожа от ужаса и холода, Марк вскочил на ноги и несколько раз осенил себя крестным знамением, скороговоркой говоря: «Deus salvi nos, Deus salvi nos, Mater Christi salvi nos, Господи помилуй!» «Все хорошо, все хорошо», — мягким тоном успокаивал его я. К этому времени от моего гнева не осталось и следа. «Все хорошо». Я положил руку ему на плечо, ибо он трясся, как осиновый лист. Должно быть, тело находилось под илом. Там скопилось достаточно много газа, который ты растревожил. Ну-ну-ну-ну, все позади. Тебе больше ничего не грозит. Бедное создание уже не может причинить тебе никакого вреда. Однако мой голос оборвался, когда я взглянул на жуткое тело в камышах. «Иди сюда. Не то схватишь простуду. Давай, надевай туфли». Он повиновался и, исполняя мое приказание, вроде бы немного успокоился. Тем временем я заметил, что на поверхность воды всплыло еще кое-что — большой кусок черной ткани, надутой изнутри воздухом. Я коснулся ее тростью, ожидая обнаружить еще одно тело, однако это оказалось всего лишь сутана. Подцепив ее, я вытащил на берег и сразу обратил внимание на темные пятна, которые, судя по всему, были следами запекшейся крови. На память мне пришел сразу жирный карп, которого мы ели в наш первый вечер, и от этой мысли я содрогнулся. Марк продолжал в ужасе взирать на труп. «Кто это?» — заикаясь, спросил он. Я глубоко вздохнул. «По моим предположениям, это должно быть то, что осталось от Orphan Stone Garden». Я посмотрел на ее обезображенную голову и обтягивающую скулы серую кожу. Госпожа Стамп говорила, что эта девушка была весьма хороша собой. Так вот, что Саймон Уэллплей имел в виду, говоря о грозящей женщине опасности. Значит, он все знал. «Теперь у нас на счету три смерти, и я молю Бога, чтобы их не прибавилось». Сделав над собой усилие, я поднял монашескую одежду, перевернул ее и остановил взгляд на пришитой к ткани маленькой арфе. Мне уже доводилось видеть этот знак прежде. Им было отмечено все, что относилось к служению Ризничева. От изумления у меня невольно отвисла челюсть. «Это сутана брата Габриэля!» — воскликнул я.